прошлое воскресенье мы начали говорить на такую тему, как сила прощения. На примере, который нам оставил апостол Павел, написав письмо Филимону, целое письмо. И он попросил Филимона о том, чтобы он принял беглого раба Онисима. И вроде бы простая история, и не очень сложная, и очень быстрая. Если читать ее, мы прочитаем ее за буквально пару минут, даже можно и за минуту прочитать этот текст, 24 стиха, но как много в нем глубины. Не знаю, как вы размышляли на этой неделе, и о чем вы размышляли на этой неделе, когда мы говорили о силе прощения. Но если вы помните, Паша Ключник в прошлый раз предложил нам что? Помните? 100 дней чего-то, да. И как один из элементов, возможно, может быть, кто-то из вас на этой неделе просил Бога каждый день о прощении. Возможно, вы кого-то прощали. А возможно, вы просили у Бога силы, чтобы кого-то простить. И я надеюсь и верю, что это время не прошло бесследным на протяжении этой недели. И я эту эстафету продлеваю. То, что вот Паша предложил вам, давайте продолжим. 100 дней. Да? Ну, если даже вдруг у вас 100 дней не получится, если вы сделаете из 100 дней хотя бы 30 дней, но я хочу, чтобы все-таки то, что вот Паша нам дал, 100 дней, это принесет большой плод. Молитесь. Возможно, в течение этих 100 дней, немножко даже раньше, вы придете к человеку и поговорите с ним, вы встретитесь и решите проблему. Возможно, это ваша семья, возможно, это муж и жена, с которым вам нужно решить вопросы, и вы не решаетесь попросить прощения. Возможно, вы заглаживаете все время острые углы, трудные углы в вашей жизни, и вы никогда не просите прощения. Как будто так и должно быть, как будто так и должно происходить. Подумайте, что вам нужно сделать на этой неделе. Возможно, то, о чем мы сегодня будем размышлять, побудит вас сделать это и отнестись к этому более серьезно. В прошлый раз мы говорили о последствиях непрощения. И если мы их помним, то последствия непрощения очень серьезные. Помните, это неумение прощать делает верующих рабами своего прошлого. Мы становимся рабами. Мы в заключении. Мы в темнице. Второе, о чем мы говорили, нежелание прощать порождает горечь, которая выливается не только в вашей жизни, она выливается на других людей. И она затрагивает других людей, которые может даже привести к тому, что мы можем отступить от Бога. И это очень серьезно. Нежелание прощать открывает дверь сатане. Он действует и работает в нашей жизни. Глубже и глубже погружается вглубь нашей души, когда мы не прощаем. И мы делаем невероятные вещи. В плохом смысле. Четвертое, нежелание прощать мешает нашему общению с Богом. Просто-напросто, но это самое важное. Мы перестаем общаться с Богом. Мы не можем на нормальном уровне с Ним общаться. И то, что мы делаем, или если мы общаемся, это просто фарс, это просто лицемерие. Мы как иногда, когда обсуждал Христос в книжников и фарисеев, мы как гробы окрашенные. Мы только фасад у нас красивый, и мы все прекрасно показываем другим людям, но внутри все по-другому. Друзья мои, давайте помнить, к чему приводит непрощение. Но мы также говорили не просто, к чему приводит непрощение, а о духовных характеристиках того, кто прощает. Потому что нам нужно практически что-то делать в нашей жизни. И духовная характеристика человека, который прощает, это тот, кто любит Бога. Смотрите, не последствия непрощения, это тот, кто не общается с Богом, а глубина, которое прощение, которое мы можем оказать другому человеку и простить, это говорит о том, что мы общаемся с Богом, что мы заботимся о Боге. Это присутствует каждый день в нашей жизни. Второе, о чем мы говорили, что мы заботимся о людях, мы любим людей. По сути, это наше видение, видение нашей церкви в двух заповедях Бога. Это главные две заповеди, которые говорят о глобальном нашем понимании всего христианства. Суть всего христианства – возлюби Бога и возлюби ближнего. И если мы живем по этим двум заповедям, мы сможем с вами прощать. Мы говорили об общении, то есть забота об общении, что мы общаемся с другими людьми. Если мы общаемся, если мы уважаем церковь друг друга, то мы сможем прощать. Если нам не важны люди здесь, то и прощать нам будет очень сложно. Мы говорили с вами заботиться о знании, об истине, которую мы изучаем с вами, и ту истину, которую мы сегодня с вами проходим, она настолько важна, чтобы погрузиться в нее глубоко и достать оттуда то, что помогло нам простить других людей. Ну и, конечно, прощение – это забота о славе Христа. Ведь прощая других, мы показываем пример славы Иисуса Христа. Ведь что сделал Христос в отношении нас? Он простил нас. Простил, хотя мы этого не заслуживали. И мы не заслуживаем до сих пор этого, но Он прощает нас и каждый день принимает грешников. Помните, что написано в первом послании Иоанна? «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды». Он прощает. Сила прощающего человека в том, что он прощает и заботится о славе Христа. И в последний пункт мы не очень много говорили на эту тему, времени нам не хватило, забота о том, чтобы быть благословением для окружающих, для других народов, для других людей, кто находится вокруг нас, вообще, по сути, для неверующих людей. Потому что сила Церкви заключается в том, что когда мы являем пример Иисуса Христа и прощаем других людей, проявляем то, что делал Христос в отношении других людей, мы являемся благословением для других людей. Люди тянутся к нам, люди приходят к нам, они готовы сюда прийти, потому что они видят другую жизнь. Вот об этом мы говорили в прошлый раз. И сегодня мы продолжим без всяких преамбул и зацепи, и введений, и всяких интересных историй. Мы прочитаем текст дальше, чтобы мы понимали, о чем мы с вами говорим. Мы разобрали с вами, по сути, 7 стихов главы, вот первой и единственной главы Послание к Филиппийцам. Сейчас мы прочитаем с 8 по 18 и напомним снова, что в этом тексте написано. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, говорит апостол Павел, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Кстати, в новом переводе у вас, возможно, написано слово «посол», да? Вот. И поэтому мы поговорим на эту тему. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден, не полезен для тебя, а теперь годен, полезен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено. Вольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного. Особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя и должен, считай это на мне». Мы говорим о прощении. Хотя в послании, помните, в прошлый раз мы с вами говорили Филимона, слова прощения нет. Вот я перечитываю еще раз. Я перечитывал это послание очень много раз. Вообще, когда я готовлюсь перед проповедью, отрывы, которые я готовлю, я читаю иногда по 15-20 раз, чтобы понять смысл слов, которые вкладывает тот или иной автор в послание. И я не увидел здесь слово прощение, да? Но не могу по-другому говорить, потому что здесь все пропитано смыслом прощения. Не излагаются здесь принципы учения, которые могли бы составить богословское обоснование, что такое прощение. Мы, возможно, прочитав это послание, даже не выведем ни одной формулы, потому что мы быстро пробежим и поймем, ах, ну это же история всего лишь двух людей, даже трех, да, Павла, Анисима и Филимона. Это их история, это не моя история. Но попробуйте погрузиться в нее настолько глубоко и подумайте, что, возможно, это вы тот, кто пишет это послание. А возможно, вы тот, кто должен вернуться сейчас к своему хозяину. Возможно, вы раб. Вы находитесь в заперти. А возможно, вы кто? Филимон. Тот, кому нужно принять этого раба. Три персонажа здесь находятся. Тот, кто пишет, тот, кто идет, и тот, кто принимает. Кто вы? Я не знаю. Подумайте, возможно, это вообще никак вас не касается, вы просто принимаете этот описательный факт. Но я уверен, я честно скажу, я уверен, что у вас будут такие ситуации. Я уверен, что, возможно, у кого-то уже были эти ситуации в вашей жизни, вы проходили это. И сейчас вам, вы просто сделаете оценку, самооценку, все ли правильно прошло, как это произошло. Как это было в моей жизни? Погрузитесь, потому что это ваша история, это наша история, это моя история. У меня не раз была такая история. В разных ипостасях. Иногда я апостол Павел в этой истории. Иногда я Анисим, а иногда я Филимон. Оно будет так или иначе меняться в нашей жизни. Просто подумайте очень хорошо. Павел без сомнения считал, что Филимон знает библейские принципы, поэтому он не описывает и не говорит ему о том, что вот ты помнишь, чему я тебя учил. Ведь обычно послание, когда апостол Павел пишет, он напоминает о том, я напоминаю вам возгревать дар Божий. То есть я напоминаю, в Деяниях апостолов, когда он уходил, например, с Милита, он говорил о том, что я напоминаю вам, пастора, о том, чему я вас учил. Храните это, держите это. Здесь он не напоминает Филимону ничего. Вы знаете почему? Он начинает послание, в прошлый раз мы говорили, он обращается ему к тому, кто сильный в вере, тому, кто это уже имеет. Он уверен, что, возлюбив Бога, он знает уже очень много о силе прощения, о том, что он должен сделать. Только маленькие действия он совершает в этом письме в отношении Филимона. Но он верит, что он знает эти принципы. Знаем ли мы библейские принципы прощения? Понимаем ли, является ли это основанием нашей жизни? Вот очень много мы посещаем церковь уже. Нашей церкви в этом году будет 13 лет. И многие находятся в ней 13 лет, а кто-то был еще раньше, до этой церкви, в нашей материнской церкви или в другой церкви вы выросли, пришли к нам. Вы родились в этой церкви чуть меньше времени, но достаточно период. Те, кого я вижу здесь с нами, мы очень долго во Христе и в Боге. И по сути мы должны знать все библейское учение о прощении. Это должно быть частью, нашим нутром. Вообще слово прощение – это часть нашей жизни. Это то, что должно быть очень глубоко. И я не хочу очень много времени посвящать времени учению о прощении именно, о том, что мы проходили очень многие годы, что впитывали как губка. Я лишь всего лишь напомню. Я для себя выделил 7 принципов такого библейского основания учения о прощении. Просто хочу напомнить, очень коротко я буду затрагивать каждый из принципов, потому что у нас не хватит. На каждый из принципов нужно каждую проповедь проповедовать. Но просто вам напомнить, я верю, что это часть вашей жизни. Или, во всяком случае, вы вспомните, что это часть вашей жизни. Первое. Я хочу напомнить заповедь. Вы помните, мы не так давно изучали заповеди? Не так давно. Самая важная заповедь, которая говорит о прощении. И иногда мы даже не верим и не думаем, что она может говорить о прощении. Но это заповедь. Вы знаете, есть такая заповедь «Не убивай». «Не убивай». Исход 20 глава, 13 стих. Запрещает не просто убийство, она запрещает также гнев и нежелание прощать. Потому что убийство – это крайняя точка. Но что происходит до убийства? Обиды, непрощение. Кто-то, повредит. В контексте Ветхого Завета, не убей, очень серьезная заповедь была, потому что за проступок, за убийство что следовало? Наказание, убийство. То есть ты должен был бы поплатиться таким же наказанием. И не просто так Бог дает эту заповедь и говорит о том, что не убей. Просто так ты не можешь убить. Ты очень должен серьезно думать о том, что происходит у тебя в сердце. Поэтому Христос в Матфея 5 главе 21-22 стихе он очень серьезно отметил эту заповедь и говорит как бы обновление ее. Вы слышали, что сказано древними? То есть в этой заповеди мы слышим просто не убей. А он говорит, кто же убьет, подлежит суду. Ну это так, такой закон. А я говорю, говорит Христос, что всякий гневающийся на брата. А что такое гнев на брата? Почему происходит гнев на брата? Я уже не забрал 100 рублей и не отдал ему. Ну, он пропустит еще, 100 рублей пропустит. Но если я заберу у него 500 рублей и не отдам, и он мне приходит и напоминает, Миша, отдай мне, пожалуйста, 500 рублей, семья моя не справляется. Я говорю, Женя, потом ты справишься, не волнуйся, я сам не справляюсь. И так длится год, два, три. Я думаю, что раньше у него возникнет гнев. У него сначала будет легкое недопонимание, что пастор церкви ему не отдает 500 рублей. Вот. Подумает, ну ладно, я понимаю, все, подожду немножко, я его люблю, все нормально, все хорошо. Через месяц будет другое чувство, через два, третье чувство, а потом у него будет чувство серьезного гнева. Слушайте, это ненормально. А потом он меня вообще в обществе здесь слышать не будет. Говорит, о чем он говорит? О каком там гневе или о прощении? Или... Пусть он мне сначала 500 рублей отдаст, а потом здесь проповедует. Это реальные истории из нашей жизни. Мы иногда проповедуем, рассказываем о высоких материях нашей жизни, рассказываем о том, что как мы проповедуем Христа или кто такой Христос в нашей жизни, а мы должны людям 100 рублей всего лишь или 200 не отдаем. И, друзья, надо просто прежде отдать 100 рублей, 200, чтобы тот человек, которому мы хотим проповедовать, не гневался на нас и не раздражался. Вот. Но после гнева следует дальше. Гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака? Помните, как подлежит Синедриону? То есть, по сути, кто скажет дурак? А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. он серьезно рассматривает вопрос непрощения Иисус Христос в этой заповеди. Мы на этом остановимся. Это первый важный принцип, друзья мои, мы не должны убивать. Потому что непрощение – это убийство. Послушайте внимательно. Непрощение – это убийство. Во-вторых, второй принцип – это тот, кто оскорбляет нас, еще больше оскорбляет Бога. Я делаю такую выводную уже часть. Тот, кто оскорбляет нас, еще больше оскорбляет. Вот это принцип библейского учения о прощении. Мы, если мы это знаем, понимаем, нам будет легче прощать. Любой грех в конечном итоге направлен против кого? Против Бога. Не только против вас. Люди совершают грехи против человека, но в первую очередь они совершают их против Бога. Помните Псалом 56 стих, историю кого? Там написано Версавия и Давида, да? Что совершил Давид? Очень быстренько и коротенько. Он убил кого? Мужа Версавии. Согрешил с Версавией, убил мужа Версавии, отправил его на войну, да? И он встречается с пророком Нафаном и предстает перед ним, и кается перед Богом. И смотрите, что он пишет о себе впоследствии. Тебе единому, то есть тебе одному согрешил я, лукавое перед очами твоими сделал, так что праведен ты в приговоре твоим и чист в суде твоим. Каким бы ни было его преступление, Давида, против людей, еще сильнее он оскорбил Бога, он это понимает. И он просит последствия в этом псалме, он говорит, Духа Святого, не лиши меня. Духа Святого, не лиши меня, говорит. Он боялся в том, что Бог отступит от него. И что Дух Святой, представляете, он говорил тогда уже, в те времена он писал о Духе Святом, что Дух Святой не будет наполнять его. Мы имеем столько псалмов, друзья мои, 150, читайте их. Прославление Бога, поклоняйтесь вместе с Давидом, учитесь его жизни. Но это оказалось возможным благодаря тому, что он признался в том, что он соделал, сотворил перед Богом. Поэтому люди, которые грешат против нас, не прощают нас, они, по сути, грешат против Бога. Они оскорбляют Бога. В-третьих, христиане, которые не умеют прощать ближних, не могут насладиться прощением Бога. И это очень важная истина. Очень важная истина, которая вытекает из всего Писания. Христиане, которые не умеют прощать ближних, не могут насладиться прощением с Богом. В принципе, по сути, мы немножко в прошлый раз об этом говорили. Это последний наш был пункт в общении нашем. Иисус сказал, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Очень серьезный отрывок. Поразмышляйте над ним дома. 6 глава, 14-15 стих. 6 глава. Поразмышляйте над этим. Бог призывает нас прощать, потому что, прощая других, мы поступаем так, как Христос. Прощая других, мы не лишаемся общения с Богом. Мы наслаждаемся Его общением. В-четвертых, верующие не умеют прощать, не наслаждаются общением, дружбой и любовью других святых. Он простой пункт, мы где-то снова и снова об одном и том же говорим. Люди, не умеющие прощать, не наслаждаются общением. Но если мы не прощаем одному, второму, в церкви даже, мы возьмем зону нашей жизни, это церкви, а если вы возьмете зону вашей жизни, ваша семья, муж и жена, то это вообще страшно. То есть как бы здесь у нас еще есть какое-то энное количество людей, и если у вас конфликт с одним, с другим и с третьим, вы можете общаться еще с четвертым, с пятым и шестым, да? Но имея конфликт с одним, вторым и третьим, не решая его, не прощая, не решая никак вопрос, вам уже здесь некомфортно. Вы можете ходить друг с другом и даже не здороваться. Проходить мимо друг друга. Ну так, аккуратненько, так, как будто так незаметно. Как будто я, мы здесь ходим, как будто я никого не видел. Здесь сложно не увидеть никого. Сейчас, тем более, у нас такое время Ютуба, да, и мы говорим, то есть такого домашнего просмотра, то здесь малое количество людей. Не заметить никого, очень сложно взять и пройти мимо. То есть я уже могу со всеми вами здесь поздороваться. Просто быстренько за одну минуту с вами здесь всеми поздороваться. Ну, мы так умеем, очень красиво, да? Но дома, как дома? Как муж с женой? Нарушается общение, нарушается просто жизнь. Вам плохо становится? На работе вы поссорились, не решили, не примирились, не простили, а у вас всего на работе два человека сидят за компьютером. Или там три, четыре, не знаю. Как быть вместе? Ну, как можно прикинуться страусом? Да, то есть, как бы, ну, это невозможно. Рано или поздно это взорвется. Вы будете искать другую работу. Ну, это ладно, хорошо, если такая возможность есть. Сегодня это очень сложно сделать. В церкви будете искать другую церковь, потому что вы уже не можете проходить мимо одного, второго, третьего, а он нарастается. Каком конфликт, да? Потом пятый, шестой появляется. Все, не можно. Бежать надо куда-то. Вы должны куда-то убежать, друзья мои. Верующие, не умеющие прощать, не наслаждаются общением, дружбой и любовью других святых. Это сложно. Мы можем наслаждаться, радоваться, потому что мы видим друг друга. В принципе, церковь для этого. Давайте радоваться. Есть проблема, давайте решать. В-пятых, отказываясь прощать других и стремясь к мести, мы узурпируем власть Бога. Это более страшный пункт, потому что иногда, отказываясь прощать, мы идем по следующему пути, нарастающий. Мы думаем о месте, как насолить этому человеку. Ну, как и на работе, как и дома, в семье. Ну, как пожестче сказать такое словечко, чтобы муж залез под стол, да? Или жена, чтобы она так уже, ну, услышала, чтобы больше никогда ко мне не подошла. Уже хуже невозможно, да? То есть, ну, это же месть. Но она начинается с маленьких вещей, с маленьких таких. Бог говорит, в Римлянам Павел говорит: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Тут смотрите, про кого говорится. Про гонителей. Павел говорит про гонителей, про тех, кто относится к нему не просто со враждой, а гонит его, побивает палками. Помните, он говорит, что сколько я пережил, говорит. Его и били палками, и камнями побивали. Он и тонул там за веру, за Христа. То есть гонители были в его жизни. «Не мстите за себя», говорит. «Возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: мне отомщение я воздам, говорит Господь. Не желая прощать, верующие берут в руки меч божественной справедливости и пытаются сами пустить его в ход». Но знаете, когда мы берем в руки меч, голова с плеч, да? То есть мы срубаем уже так, ну, до основания. Мы рубим так, что мало не покажется. Обратно невозможно. Мы сжигаем все мосты. Мы уже не можем наладить отношения. Просто невозможно, потому что мы так нарубили, что даже, ну, как бы и нам стыдно уже. Даже, я не знаю, мы думаем, ну, как можно уже после этого. И если хорошо вам попался человек, которого вы рубили, он так любит Бога, так любит Христа, что он все равно поднимается и подходит и улыбается к вам, и здоровается с вами. И вы думаете, ну неужели я уже так уже порубил, и вам даже еще становится еще хуже от этого, да? Вот, и нет, чтобы в этот момент покаяться и сказать: «Господи, прости меня, дорогой брат во Христе или сестра, вырубите еще раз». Думаете, ну сейчас я до конца уже дорублю его. Чего он улыбается? Чего он смеется? Вы думаете, ну вы смеется, думаете, он улыбается, он радуется с вами, он говорит: «Прощаю тебя». Мы не способны разобраться с проблемами так, как способен это сделать Бог. Бог способен разобраться с оскорблениями против нас гораздо лучше, чем мы с вами. Шестое. Учение о прощении. Непрощающий дух делает верующих непригодными для поклонения. И вот когда вот эта заварушка пришла к такому эпогею, о каком поклонении мы можем говорить? Как поклоняться? Как прославлять Бога? Как приносить дар к жертвеннику? Вот если бы нам сегодня нужно было сделать то, что делали раньше, я прочитаю Евангелие от Матфея 5, 23-24, как это можно было бы сделать? Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, Бог говорит что? Оставь там дар твой, вот ты несешь, оставь перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мы сегодня так не поступаем. У нас есть единожды, когда мы это делаем, это воскресенье, первое хлебопреломление. Вот это, по сути, считайте, мы приносим дар Богу. Помните, мы размышляли совсем недавно, почему мы должны участвовать в хлебопреломлении. Есть только одна причина – неучастие. Но мы приносим здесь дар. И если есть у нас непрощение, это возможность нам проверить себя, попросить у кого-то прощения. Даже если вы до конца не решите конфликт, начните с чего-то. Просто придите к человеку, скажите: «Я хочу решить с тобой вопрос, прошу тебя прощения, давай мы встретимся с тобой. Сегодня хлебопреломление, не могу участвовать, потому что у нас нерешенный конфликт». То же самое, если вы муж и жена на работе, где угодно. Сделайте первый шаг, потому что невозможно поклоняться Богу. Мы становимся непригодными для поклонения и прославления. Мы можем поднимать руки, аллилуйя, говорить. все что угодно. Ну, есть момент непрощения или непринятия прощения. В-седьмых, прощение следует давать даже тогда, когда его не просят. Это сложный пункт, мы на нем будем разбираться в течение других наших проповедях, но немножко я затрону эту тему. Сложная тема. Прощение следует давать даже тогда, когда его не просят. Это один из самых сложных вопросов, и как у христианина, так и у любого другого человека. Но если ко мне не пришли просить прощения, и он не просит, и даже никакого намека нет, то что я должен делать? Если мы говорим о нас, как о церкви, о детях Божьих. Мы дети царя, мы сегодня пели такую песню. Если мы дети царя, возлюбленные Богом, то что мы? Чему мы призваны? Простить. Ирена говорит, лучше вам быть обиженными. Да. Господь наш сказал, Отец, прости их, ибо не ведают, что творят. Стефан, помните Стефан, первый мученик за веру Иисуса Христа, который описан в Деяниях апостолов в 7 главе, 60 стихе, которого побивали камнями, и последние его слова на этой земле, перед тем, как он закрыл свои глаза, были следующие. Господи, не вмени им греха этого. У него не успели попросить прощения, даже бы не смогли, если бы захотели, наверное, и не собирались, и даже не думали близко. Они считали себя правыми, но совершали убийство по закону Моисеева, в котором они верили. Но что делает Стефан? Он говорит, Господи, не вмени им греха этого. Они не понимают, что они делают. Это суть того учения, которое оставил нам Христос. И я верю, что Филимон, который был в Колоссах, слышал от своего пастора и от того же апостола Павла, который учил Епафраса, о прощении, он слышал это учение. Он знал о самой главной сути. Вообще суть всего учения о прощении, мы снова возвращаемся к самым главным пунктам, это любовь. Прощение равно любовь, и любовь равно прощение. И именно о любви пишет апостол Павел, обращаясь к Филимону, потому что он понимает самую главную суть этого учения о прощении. Это любовь. И вот мы подходим к этим стихам. О чем же он учил? Что он хотел, чтобы Филимон сделал? Итог. Мы хотим, чтобы он простил. Но он хотел, чтобы он сделал какое-то физическое действие. Очень простое. Ведь суть прощения приводит к определенным результатам. В данном контексте он хотел, чтобы был результат. Какой? Очень простой. Что хотел апостол Павел от Филимона? Чтобы он принял обратно своего раба. Но не просто принял, а что сделал? Восстановил его, простил его. И чтобы он ему служил, и чтобы еще больше Филимон ему служил. Он хотел, чтобы он просто физически принял этого человека, не наказывая его. Не наказывая. Он хотел, чтобы он принял этого человека. Итак, что говорит апостол Павел? Я вот вывел здесь такую интересную схему, это уже мои размышления здесь над этим отрывком, который я увидел здесь 4 шага прощающего человека, вообще, которые необходимы. Они были в Филимоне, и это то, что видел апостол Павел в Филимоне. Давайте мы посмотрим четко. 10-14 стих. Он говорит, «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден, не полезен, есть другой перевод, а теперь годен, полезен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же, что он говорит, прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Он говорит об очень важном факторе, описывающем прощающего человека. Вот он говорит Филимону, я хочу, чтобы ты принял. То есть, когда мы говорим о прощении, когда мы говорим, что мы прощаем, то что мы делаем в отношении другого человека? Мы его принимаем. Мы снова принимаем его в свою жизнь, потому что когда происходит разрушение отношений, мы отталкиваем его от своей жизни. Когда мы прощаем, мы, по сути, снова принимаем. Здесь была немножко другая ситуация. Мы будем делать такое, скажем, отхождение в этой ситуации. Здесь человек убежал от него, украв ему, навредив своему хозяину. Первое, чем он навредил, что он был раб, и он был куплен, возможно, за какие-то определенные деньги. Это была собственность его, ну, на тот момент. И в этом уже был даже ущерб нанесен. Возможно, что-то украл. И он плохо поступил своим хозяином, да? Ему нужно было... Павел говорит, что прощение – это когда ты его примешь, независимо от того, что он в отношении тебя сделал. Независимо, потому что, послушайте, он вместо тебя... Я хочу, чтобы ты принял его, чтобы он послужил еще тебе чем-то. Это мы об этом поговорим позже. Прими его. Вот принятие – это самый главный шаг на пути прощения. И мы не сможем ни с кем вести никакой диалог и переговоры, пока мы в сердце не решим, что я готов, в принципе, принять этого человека. Мы не знаем результат заключения нашей беседы. Возможно, она ничем не закончится. Но первый шаг, который мы идем, когда мы говорим, мы хотим простить этого человека, я иду с ним навстречу, это значит, я готов его принять. Принятие. Вы знаете, что сделал Христос в отношении зла? Он пошел первый к нам навстречу. Первый. Он возлюбил нас прежде, нежели мы возлюбили его. Ведь не мы его первые возлюбили, ведь он коснулся нашего сердца. И потом мы его возлюбили. Он принял нас, не мы его, а он принял нас. Он уже готов нас посадить на небеса. Он готов нам дать все, что ему принадлежит. Он, не мы. Он первый это сделал. И апостол Павел, по сути, говорит о принципе того, что сделал Христос в отношении самого Павла, в отношении самого Филимона. Примите. Но если говорить о том, как мы должны принять, потому что когда мы приходим ко Христу, здесь сталкивается наше богословие принятия, покаяния, слово покаяние, что мы должны что-то сделать, что-то совершить. Тот человек, который приходит в отношении Бога. В принципе, здесь тоже можно увидеть эту параллель, проследить, что так произошло именно с рабом. На каком основании, сейчас мы с вами поговорим. Когда мы идем ко Христу, Бог хочет, чтобы что мы сделали? Мы попросили у Него прощения, раскаялись. Хотя здесь апостол Павел не говорит, что он должен попросить у тебя прощения, он должен что-то сделать, он говорит о долге, который он должен, и он сказал, что я верну тебе этот долг. Он сделал глобально, он покаялся перед Богом во Христе, он не говорит об этом. Но в принципе, если мы говорим о богословии, если мы говорим о важности вот этого аспекта, я уже вижу, что в принципе Анисим раскаялся. Вы видите в этой истории или нет, что он раскаялся? Вы не видите, возможно, их слов, но где вы можете увидеть, что он раскаялся? Теперь годен тебе. Он был когда-то не полезен, а стал тебе годен. Он еще не у него, но он говорит, он теперь тебе годен. Хорошо. Номер один. Что вы еще видите в этой истории вообще? Ну, полностью, не только в этом в этих стихах вообще. Подумайте, поразмышляйте. Как мы видим, что он раскаялся? Есть такой отрывок Матфея 3:8, написано: «Делами докажите искренность вашего покаяния». Это проповедовал кто? Иоанн Креститель. Он говорит, делами нужно доказать. Какое дело совершил Анисим, чтобы доказать, что он искренне раскаялся? Он пойдет назад. Он идет назад, друзья мои. Да, возможно, с письмом, как залог общения. Кстати, это очень хороший прообраз того, что есть у нас. Вы знаете, что у нас есть письмо от Иисуса Христа? Дух Святой, печать, залог того, что мы идем на небеса, и мы предстанем перед Отцом Небесным, и когда-то встанем перед Ним, и Он скажет, виновен или невиновен? Он скажет, невиновен. Знаете почему? Потому что у нас есть письмо. У нас есть письмо, у нас масса грехов, грешков, чего только нет, но у нас есть письмо, у нас есть печать, друзья мои. Как прекрасно. И Он идет обратно, но Его покаяние заключается в том, что Он поворачивается. Все, что угодно может ожидать его. Вы понимаете, что Филимон мог не принять его, хотя он говорит о нем как хорошем. Но вдруг такое могло произойти. Можно, мы же строим разные планы. Так я приду, что мне там будет? Меня накажут, меня плетями побьют, меня что угодно. Нет, он идет обратно. Ни одного слова здесь. Ни одного слова. Он идет обратно. Признак раскаяния о том, что мы идем обратно. Он покаялся во Христе и он стал годным теперь. Он идет обратно. В этом есть раскаяние. Второе. Мы думаем, я думаю, что здесь произошло. Анисим изменился. Вы не видите, что он здесь изменился? Иногда мы не смотрим между строк, но я вижу, что он здесь изменился. Опять же, слово «годен», «полезен». Он стал годен и мне, говорит апостол Павел. Он уже служит мне. Он изменился. Он стал другим. Поверь, Филимон, он стал другим. Он уже другой. Он во Христе другой. Он теперь полезный, не бесполезный. Интересная игра слов здесь употребляется. Теперь он годен, негоден. Да? Павел использует вот такую игру слов. Это было распространенное на самом деле имя Анисим среди рабов в то время, которое значит полезный. Он говорит, полезный был раньше бесполезным, но теперь он полезен. Вот такая игра. Если буквально мы читаем этот отрывок там в греческом языке, там написано, полезный был раньше бесполезным, но теперь он полезен. Его имя полезен. Его имя изначально означало полезный. Почему? Они набирали рабов, которые нужны были для того, чтобы они были какие? Полезные. Но на время он стал бесполезным. И он снова говорит, он снова стал для тебя полезным. Он стал другим. А я еще здесь еще хорошее качество вижу. Он стал верным. До этого он был неверен. Знаете почему? Потому что он сбежал. Он неверен. Чего что-то украл? Он не захотел быть у хозяина, хотя я думаю, что Филимон был хорошим хозяином. Он был верующим человеком. Не думаю, что он его избивал, там, наказывал и так далее. Но он был неверным. А сейчас он верен. Он говорит, он стал полезным для меня в деле благовестия, в деле проповеди Евангелия. И по сути он стал верным нашему Господу Иисусу Христу. Три характеристики, которые говорят о том, что человек сделал верный и главный шаг на пути восстановления и покаяния. И как бы нам тоже казаться такими же людьми, которые примут в свое время того человека, который придет к нам и попросит у нас прощения, даже, может быть, без слов. Вы знаете, что человек, который приходит иногда ко мне на консультацию или с проблемами, переживаниями, за 13 лет были такие люди, которые, пришедшие ко мне, не попросили прощения за определенные вещи, о которых они рассказывали. Но я понимаю, когда они пришли ко мне, я прекрасно понимаю, я не требовал у них о том, чтобы они просили за что-то прощения. В конце они молились, как правило, и я молился за них. И я знал, что они пришли уже с тем, что они покаялись, что они осознали, что происходит в их жизни. Я лишь мог только направить, иди, сказать, и впредь не греши. Живи другой жизнью, живи вместе с Богом. И некоторые даже не понимали, почему я не осудил, ничего не сказал. Да потому что такой принцип у Христа. Я знаю, что набраться смелости, прийти, покаяться в каком-то грехе, это крайне сложно. Но Бог нас всегда ждет. И мы должны быть такие христиане, когда люди приходят к нам, и даже, может быть, непонятными словами, сдалека. А мы думаем, ну вот пусть он скажет, когда он скажет, вот это и вот это. Вот это значит будет для меня прощение. Вот это будет значить, что он простил. Друзья, если он пришел, он держит голову перед вами. Считайте, что он пришел просить к вам прощения. Положите руку ему на плечо. Пожмите ему руку. Примите его. Как Филимон принял Анисима и то, что хотел видеть от этого апостола Павла. Шаг второй. Восстановление отношений. Здесь немножко сложнее. Здесь нам в жизни сложнее. Принять – приму. А отношения восстанавливать сложно. Ибо, может быть, он для тебя, он для того на время отлучился, чтобы принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, и тем больше тебе, и по плоти, и в Господе. Очень интересная игра слов идет. Посмотрите. Ну, как брата возлюбленного мы примем, конечно же. Но по плоти принимать не будем. Вот я вот здесь очень четко для меня. Я сначала думал, классно, мы простим, мы примем брата возлюбленного. Пусть он сидит в церкви здесь и замечательно слушает Слово Божие. Но больше я с ним никогда общаться не буду. Он говорит, прими его не просто уже как раба. Раб – это тот, кто работает, просто рядом работает, исполняет твои поручения, там приказания и так далее. Он говорит, нет, ты прими его как брата возлюбленного. А что значит брат возлюбленный? Возлюбленный. Не просто брат, а возлюбленный брат. Это того, кого ты принимаешь как себя, с которым ты готов и в воду, и в огонь. Сложно. Я понимаю, сложно. В следующих проповедях мы будем говорить на эти темы. О том, как нам принимать людей, как нам справляться с теми моментами, стоит ли восстанавливать отношения, как нам вести рабочую деятельность, когда мы, скажем так, оступились. Где мы можем, где мы не можем, где мы можем не работать вместе, это грань, зона, и что мы должны сделать. Мы будем говорить, это сложный вопрос очень, но послушайте, он просит его об этом. Он просит, чтобы ты принял его как брата возлюбленного, как раба и по плоти. То есть, чтобы он был рядом с тобой. Восстанови его во всех отношениях, дай ему даже больше. Павел просит Филимона об очень сложной задаче. Он призывает его освободить, по сути. Вы не понимаете, вы не видите здесь. Но я вижу, с одной стороны, он не просит этого. Но по сути, он просит его освободить, сделать его уже не рабом, а сделать братом возлюбленным. Он не призывает, потому что время было такое, он не мог сказать «освободи его от рабства». То есть нигде он об этом не писал. К рабам он давал свои указания, как они должны себя вести, если хозяин не захочет. Да, то есть другие послания об этом говорят очень серьезно. Но по сути он просит именно об этом. И он верит, что Филимон, скорее всего, примет не просто как раба, а брата возлюбленного, и он уже не будет ему рабом. Друзья мои, шаг второй, который очень важен, это восстановление отношений. Нам нужно для этого предложить массу вещей и усилий для того, чтобы побороть себя, наступить себе на горло, проверить, кто я во Христе, почему я должен это делать. Об этом мы порассуждаем позже. Я оставлю этот шаг на более дальнейшее наше рассуждение. Третий шаг – воздаяние. О, вот этот шаг вам понравится. Я думаю, что он – воздаяние. Ох, если ж прощение, то воздаяние. Да? Ну, интересный шаг. Как он работает? Возможно, он не во всех ситуациях работает, но здесь очень важный фактор, и здесь он показан, когда Павел писал Филимону этот отрывок, он не везде будет работать, но мы же ожидаем, когда кто-то человек придет к нам и покается, и получит заслуженное за свое. Да? То есть, ну, вот он пришел, он должен получить заслуженное. Сначала мы поставим его на замечание, отлучим, там все такое сделаем. Друзья мои, вы знаете, что в нашей церкви действует такой принцип. Почему? Потому что этот принцип библейский. Если человек пришел, покаялся во грехе своем, то мы не ставим его на замечание, на отлучение специально, чтобы всем показать, чтобы неповадно было. Мы так не делаем. Потому что человек, который кается, он не может быть поставлен на замечание или на отлучение. Человек, который не кается и упорствует в своем грехе, и говорит, идите вы гуляете, такого человека ставят на замечание и увещевают, а если он не хочет дальше, ставят на отлучение. Но никого другого. Все равно, вот он поступил, а ну мы все равно его накажем, чтобы он почувствовал до конца, вот, чтобы прошел вот эту всю боль. И, как правило, мы знаем последствия таких вот наказаний. Очень многие уходят из церкви просто-напросто. Им не до Бога уже, потому что они не видят здесь милости. А Бог именно такой. Если мы каемся, что Он делает? Он прощает, Он не воздает, Он не добегает и дубинкой не добивает нас. А вот сейчас мы тебя научим. Но, друзья мои, знаете, что есть у греха? Последствия. Вот что. И вот об этом воздаянии говорит апостол Павел. Вы знаете, что когда убежал раб, беглый раб Онисим, с собой что-то прихватив, у него были последствия. Он покаялся, он возвращается как возлюбленный сын, он возвращается здоровым человеком. Но что остались? Остались последствия, кража. Ведь апостол Павел не просто так пишет, а если что, он говорит, то имей это на мне. Ты мне сам должен, но это за мной. Я уплачу этот долг. Он проявляет любовь и показывает еще больше. Он идет дальше, апостол Павел. Я подумайте, возможно, вы апостол Павел, потому что я бы хотел быть как апостол Павел. Я хотел бы еще за кого-то заплатить, чтобы ему стало лучше. Но иногда я так не хочу. Я даже с другим не хочу иногда так поступить. А апостол Павел готов за него заплатить. Он не должен это делать. За это должен платить сам Онисим. Но говорит, я готов. Вы знаете, кто так сделал? Христос. Христос. Он пролил кровь. Он отдал свое тело. Он не воздавал нам. Он еще больше, Он отдал свою жизнь за это. Но воздаяние – это очень серьезный вопрос был Ветхого Завета. Числом 5 глава, 6 по 8 стих. Послушайте внимательно. По закону что было? «Скажи израильтянам, если мужчина или женщина причиняет зло другому человеку, нарушив этим верность Господу…» Послушайте, «нарушив этим верность Господу…» Очень интересный текст. Поразмышляйте. Этот принцип, в принципе, он важный. Причинить зло другому человеку. Если мы причиняем зло другому человеку, мы что делаем? Мы нарушаем верность Господу. Очень серьезные слова. Это важно. Я никогда так не останавливался на этом отрывке. То есть, причиняя зло другому, я нарушаю верность Богу. Вы скажете, нет, я верный Богу, я с Ним, я читаю Библию. Нет, ну вы причиняете зло другому. И то, что вы читаете Библию и молитесь, да все это ерунда. Вы нарушаете верность Господу. Это все прямо работает вместе друг с другом. То такой человек виновен и должен открыто признать свой грех. Вот что нужно было сделать. Если я, по сути, это другое учение о прощении. И о том, что если мы кого-то обидели, друзья мои, это другая сторона медали. Если ты кого-то обидел, что тебе нужно сделать? Тебе нужно пойти и попросить прощения у него, признать свой грех, чтобы не было воздаяния, призная свой грех. Если ты украл, отдай. Пусть он возместит за причиненное зло сполна, добавит к этому пятую часть, ух, классно было, да, и отдаст тому, кому он причинил зло. Если ты причинил зло, украл что-то, отдай то, что это, еще пятую часть, ну, плюс. Представляете? Ну, то, и должен ты кому-то 500 рублей или украл у кого-то, да? Еще 500 рублей, еще пятую часть. Да? Сколько? 100. То есть ты уже должен вернуть 600. То есть, по сути, если ты у кого-то одолжил деньги и не отдаешь уже 10 лет, прибавь туда деньги, отдай больше, приди и покайся. И человек примет тебя. Знаете почему? Потому что ты дал больше. Ты перешел к нему, извинился. Не прячьтесь и не бегайте. А если не можете отдать, объясните причину, почему вы не можете отдать, и вы будете отдавать это, может быть, последовательно, шаг за шагом, это другая тема. Но это тоже очень важно. Мы думаем, что мы иногда, мы отдадим, когда у нас будет, но я не буду встречаться с этим человеком. Ничего. Вы знаете, что думает о вас человек этот? Это ужас. У него картинки рисуются непонятные. Придите и расскажите, почему. Это другая сторона медали, но очень важная. Посмотрите, но если пострадавший умрет, у него нет близкого родственника. Послушайте, вы должны были отдавать тогда близким родственникам, которым можно возместить за зло. Если вы должны кому-то 500 рублей, он уже умер, вы такие радостные, то возмещение, знаете, кому принадлежит? Господу. И должно быть отдано священнику. Ой, слушайте, можно же было жить мне. А? Классно. Приносили бы мне. Нет, священнику это значит, что здесь написано? Вместе с жертвенным бараном, через которого будет совершено очищение виновного. То есть он должен принести это, купить за эти деньги что-то, принести этот дар, все, что ты должен, к Богу. Нужно покаяние перед Богом. Как бы там ни было, нужно каяться перед Богом. Это очень важно. И вот, вероятно, Анисим не мог возместить Филимону все, что он ему был должен. Должно быть, не нашел работы в Риме, судя по Колоссянам книге. Много времени проводил с Павлом, поэтому Павел говорит: «Воздаяние за мной. Я воздам. Я воздам». Воздаяние – это неотъемлемая часть прощения, покаяния, если хотите, нашего. Мы будем нести последствия. И если мы несем последствия, это не значит, что мы не прощены, и мы не можем быть прощены. Последствия Давида была смерть ребенка. Помните? Последствия наших грехов в этом мире могут быть болезни, все что угодно может быть. Последствия греховной жизни, наркомании – это болезни, это ранняя смерть, возможно. И Бог может продлить дни жизни, может нет. Но последствия мы должны помнить. И мы не должны обижаться на Бога и еще кого-то, потому что мы сами принимаем эти решения в нашей жизни. Но готовность Павла принять на себя долг Анисима, и восстановить, чтобы восстановить отношения с Филимоном, это прекрасный пример работы Христа. Христос это делает для нас, Павел это сделал для Анисима, мы это можем сделать для кого-то другого. Но что он говорит больше? Он говорит: Филимон, ты мне и сам должен больше. Ты мне и сам должен больше. То есть мы должны, по сути, сами осознать, что человек, который приходит к нам с покаянием и не может что-то вернуть или отдать, то, возможно, нам надо простить и сказать: я подожду, я потерплю, я прощаю тебя. Возможно, как-то по-другому, у каждого своя ситуация, друзья мои. Но Бог должен говорить каждому лично. Но мы можем поступить как Христос и как апостол Павел. Хотя в Библии не сказано, как поступил Филимон, он без сомнения, мне кажется, простил Анисима и не стал требовать долга с Павла, потому что Христос простил его, и в свете просьбы Павла он не мог поступить просто иначе. Мы потом поймем, почему. Есть еще один шаг, последний. Он кажется, как прощающий, касается как прощающей стороны, так и просящего прощения. Осознание неоплатного долга. Это учение о Христе. Это глобальное учение о Христе. Я, Павел, написал моей рукою: я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты самим собой мне должен. Павел знал, что воздаяние – это неотъемлемая часть, да? Мы об этом только что говорили. Он понимал это. Но он напоминает Филимону все-таки: ты самим собой мне должен. Этот принцип относится ко всем нам. Когда кто-то оскорбляет нас и что-то нам должен, мы должны вспомнить о своих долгах другим людям и нашем долге Христу. Я не думаю, что мы в этот момент вспоминаем когда-то о долге Христу и о долге, которому мы когда-то кому-то должны были. Вспомните свою жизнь. Я начал думать и анализировать, кому я должен. Ведь мы, если не анализируем, не думаем, то, в принципе, мы никому ничего не должны и говорим, добавляем часто в христианском нашем мире, кроме взаимной любви. И такое красивое выражение получается, и так все красиво и замечательно. Но я подумал, что я обязан очень многим людям. Я обязан своей жене за ее дружбу, любовь, поддержку, терпение, мудрость общения со мной, что она вообще сделала для меня. Я обязан ей. Я обязан своим детям за их доброту, заботу, беспокойство мое, за то, что я их просил что-то делать, и они делали. Я обязан им. Я обязан своим друзьям, которые несли служение для меня и поддерживали, когда мне было плохо и хорошо, когда они поддерживали меня духовно и материально. И некоторые друзья поддерживают меня до сих пор материально и духовно. Я обязан им. Я обязан своим учителям в библейском колледже и в семинарии, которые учили меня правильно жить. Подумайте, кому мы обязаны? Я обязан тем книгам, которые я читаю, и тем учителям, которые незримо меня учат. Я обязан своим коллегам и другим пасторам, которые несли служение вместе со мной на протяжении вот этого времени, этого отрезка христианского моего. Я обязан. Это глобальные вещи. Но когда я думаю, что я все-таки обязан, то вывод, который я могу для себя сделать – я могу простить, потому что жена меня прощает, дети меня прощают, друзья меня прощают, члены церкви меня прощают, очень многие меня прощают. Я тоже могу простить. Я не просто могу, я должен желать и хотеть этого. Это неотъемлемый мой долг, это осознание неоплатного долга. Но больше всего, самое важное и главное, меня простил Христос. Я никогда не оплачу этого долга. Если друзьям я могу помочь чем-то и поддержать их тоже в каком-то моменте. Если жене, я тоже могу сделать то же самое. Если я могу поддержать детей, я буду поддерживать детей, пасторов других. Если я могу это сделать в отношении других, но я никогда не оплачу долга Иисуса Христа. Я никогда не зайду вместо Него на Голгофу. Я не смогу этого сделать просто. Это неоплаченный долг. Я никогда не смогу его оплатить. А это значит, это принцип и важный, и самый главный принцип для нашего прощения. Чтобы мы прощали и просили прощения. На этом заканчивается послание к Филимону, друзья. Но история Филимона и Анисима. Что было дальше? Что дальше? Мы верим, что без сомнения Филимон простил Анисима, да? И нам кажется, что так и есть, и так и было, скорее всего, потому что это бы послание, мой вывод, не попало бы в канон, если бы Филимон не просил Онисима. Если бы так не произошло, апостол Павел бы не писал: «Я слышу о твоей любви и о вере, в которую ты имеешь к Господу и ко всем святым». Я думаю, что этого бы не произошло. А потом он пишет: «Я выйду скоро из тюрьмы и хочу увидеть этот процесс того, что произошло с вами». И, скорее всего, так и произошло. Полвека спустя отец церкви Игнатий, находясь в Смирне, на пути в Рим, где он должен был принять мученичество, написал послание Ефесской церкви. Он говорил в нем: «Я приветствовал ваше большое собрание в лице Онисима, вашего епископа, человека, чью любовь нельзя описать словами». Правда это? Неправда, потому что это совершилось спустя полвека, 50 лет. Сколько было Онисиму? Он был, возможно, престарелым уже человеком. Возможно, это он. Возможно, это один еще из каких-нибудь беглых рабов, потому что такое имя давали только беглому рабу. И, то есть, извините, беглому рабу вообще. Только рабу. И это был епископ Онисим. Мне бы хотелось верить в эту правду, потому что по-другому и быть не может. Я, чью любовь нельзя описать словами. Да потому что этот человек испытал великую любовь на себе, силу прощения. И как он мог не дать эту же силу прощения, эту же любовь к другим людям? Прекрасное завершение для одного из величайшего послания, величайшего апостольского века, когда через 50 лет ты слышишь такое свидетельство. Что услышит о нас? Что услышат о тебе, обо мне, о силе нашего прощения? Возможно, что-то изменится. Возможно, изменится жизнь всего лишь одного человека. Но это так важно. Это так важно. У вас есть силы? У вас есть еще 9 минут? У меня все. Но у меня есть один пример, одна история, которую я очень и очень хотел прочитать к вам. Она займет 8 минут. Я хочу ее прочитать, если вы не против. Наше время без 15. Но послушайте, это история реальная. Это история одного прощения. Даже не одного. В прошлом веке тоже была эта история. Она свидетельствует именно о силе прощения. Она началась в воскресенье 7 декабря 1941 года в 7:55. Мы никогда не можем подумать, что какие-то обстоятельства и жизнь чего-то или большое какая-то или война может послужить каким-то обстоятельством. Японцы, помните, что сделали? Совершили неожиданный воздушный налет на флот Соединенных Штатов на базе Перл-Харбор, Гавайские острова. Менее чем за 2 часа 2403 человека, американские солдаты, матросы, гражданские лица было убито. 1178 ранено. Потери воздушных сил составляли 188 самолетов. Большая часть Тихоокеанского флота США потеряла боеспособность в этот день. Но это ладно. Этот налет возглавлял блестящий японский летчик по имени Мицуо Фукида. Он возглавлял этот полет. И мы никогда не думаем, что может быть в жизни этого человека, что случилось у него после. Но вот это реальная история. Ему было 39 лет. И его кумиром был Адольф Гитлер. Хотя несколько раз в его самолет попадали с земли, он остался жив в этом налете. Нападение на Перл-Харбор побудило США принять участие во Второй мировой войне. После войны Фукиду преследовали воспоминания обо всех людях, смерть которых он видел. Стремясь к уединению, он купил себе ферму в окрестностях Осаки. Он все больше и больше думал о проблеме мира и решил написать книгу на эту тему. В книге, которую он собирался назвать «Больше никаких Перл-Харборов». Он хотел призвать всех людей на планете жить в мире. Но Фукида напрасно пытался найти принцип, на котором мог бы держаться такой мир. Его историю рассказывает Дональд Розенберг, американский моряк, переживший нападение в Перл-Харборе. Он пишет: «Фукида услышал две истории о военнопленных, которые восхитили его. Ему казалось, что в них отразились принципы, которые он искал. Первую историю ему рассказал один друг-лейтенант, попавший в плен к американцам и содержавшийся в военном лагере в Америке. Фукида увидел его имя в газете в списке пленных, возвращающихся в Японию. Он решил навестить его. Когда он встретился, они говорили о многом. Потом Фукида задал вопрос, который больше всего волновал его: «Как с вами обошлись в лагере?» Его друг сказал, что обращались с ними довольно хорошо, хотя духовно и морально они очень страдали. Но потом он поведал Фукиде историю, которая, по его словам, произвела большое впечатление на него и на всех военнопленных. «В лагере, в котором находился я, случилось одно событие», — сказал он, «благодаря которому мы, заключенные лагеря, забыв о горечи, послушайте, и ненависти, обрели прощение и чувство облегчения. В лагерь регулярно приходила молодая американская девушка по имени Маргарет, ее звали Пегги. Ей было около 20, и она делала для пленных все, что могла. Она приносила им приятные мелочи, журналы и газеты. Она ухаживала за больными и постоянно старалась как-то помочь им. Однажды они поинтересовались, почему она так заботится о них, и были потрясены ее ответом. Девушка сказала: «Потому что мои родители были убиты японской армией». Такое заявление может потрясти представителя любой культуры, тем более непонятно оно было для японцев. Для них нет более тяжелого оскорбления, чем убийство родителей. Пегги постаралась объяснить им свои мотивы. Она сказала, что ее родители были миссионерами на Филиппинах. Когда японцы вторглись на острова, ее родители бежали в горы на севере Лусона. Но потом их нашли. Японцы решили, что они шпионы, и приговорили их к смерти. Они уверяли их, что они ни за кем не шпионят, но японцы им не поверили, и они были казнены. Пегги узнала о судьбе родителей только после войны. Получив сообщение о их гибели, она сначала разгневалась и огорчилась. Она была вне себя от горя и возмущения. Мысли о последних часах жизни родителей переполняли ее скорбью. Она предстала себе, представила, как они ожидали смерти, заперти, отданные на милость своих тюремщиков, без всяких шансов спастись. Она представляла, как жестоко с ними обращались эти грубияны. Она представляла себе, как они стояли перед японскими палачами, а потом упали мертвыми на землю у подножия далекой Филиппинской горы. Потом Пегги вспомнила о бескорыстной любви своих родителей к японскому народу. Постепенно она пришла к убеждению, что они простили бы людей, любить которых и служить которым призвал их Бог. Она поняла, что ее родители умерли без горечи, в сердце не упрекая своих палачей. Почему же тогда она должна была относиться к этому по-другому? Неужели ей нужно было вынашивать в себе ненависть и желать мести, если ее родители были полны любви и прощения? Конечно, нет. Поэтому она выбрала путь любви и прощения. Она решила стать служительницей в ближайшем лагере для японских военнопленных в доказательство своей искренности. Фукида был тронут этой историей. Но в особенности на него произвело впечатление возможность, которую он искал, принцип, который мог стать хорошим основанием для мирной жизни. Неужели это было то, что он искал? Любовь, прощение, идущее от Бога к человеку, а потом от человека к человеку. Может ли он положить этот принцип в основу своей книги «Больше никаких Перл-Харборов»? Вскоре после этого генерал Дуглас МакАртур пригласил Фукиду в Токио. Когда он садился в поезд на станции Шибуя, ему вручили памфлет под заглавием «Я был пленным в Японии». Там говорилось об американском сержанте Джекобе Джейзере, который 40 месяцев провел в заключении в Японии. Обратная история. А после войны вернулся туда, чтобы любить японский народ, служить ему и помогая прийти к Иисусу Христу. Фукида с интересом прочел его историю. Он писал: «Я летел в бомбардировщике Б-25 в составе 16-й армии. Это была ответная реакция американской армии на то, чтобы сбросить бомбы на Токио. Он был под командованием Джимми Дулита. 18 апреля 1942 года взлетели с палубы американского корабля. Ни один из самолетов не был сбит, но у них закончилось горючее, и они не смогли приземлиться в нужном месте. Команда самолета, 5 человек, села на территории оккупированного Китая. На следующее утро мы попали в плен. В конце войны, до конца войны, и посажены в тюрьму». Фукида спрашивает: «Как с вами обращались?» «Мы еле выжили. Нам было очень плохо. И физически, и духовно. Мы чуть не сошли с ума. Мы были в одиночном заключении. Но кто-то передал нам Библию. И мы каждый по очереди начали ее читать. И в один из дней она попала ко мне по очереди. И осталась на 3 недели. Он с удовольствием внимательно прочел всю, Ветхий и Новый Завет. Наконец он написал: «Чудо обращения произошло 8 июня 1944 года. Дзейжер решил, что если он доживет до конца войны и будет освобожден, то вернется в Соединенные Штаты, посвятит время изучению Библии, а потом поедет в Японию для того, чтобы делиться вестью об Иисусе Христе. Так он и сделал. Толпы людей приходили послушать его историю, и многие откликались на его призыв принять Христа. Все это произвело сильное впечатление на Фукиду, который летел бомбардировать военный флот США и был участником убийства 3000 человек. Вот еще один пример любви, он говорит, которая преодолевает ненависть. Он почувствовал силу прощения, которая действительно изменила сердца и жизнь людей. Взволнованно он почувствовал, этот принцип обладает достаточной силой, чтобы стать основой его книги. На вокзале, по пути домой, он купил Новый Завет на японском языке. Несколько месяцев спустя он начал каждый день читать по 2-3 главы Писания. В сентябре 1949 года Фукида прочел Луки 23 главу. Впервые он прочел историю о распятии. Сцена распятия потрясла его до глубины души. Перед лицом ужасной смерти Христос сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Слезы выступили Фукиды на глазах. Он пришел к концу долгого-долгого пути. Без сомнения, именно эти слова – источник той любви, которую проявили Джейзер и Пегги Коваль. Распятый на кресте Иисус молился не только за своих гонителей, но и за все человечество. Это означало, что он молился и умер за Фукиду, японца, живущего в 20 веке. Закончив читать Евангелие от Луки, Фукида принял Господа Иисуса Христа в свое сердце. Он написал свою книгу, назвав ее по-другому: «От Перл-Харбора до Голгофы». Девизом его жизни, который он постоянно цитировал, стали слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Помолимся. Спасибо тебе, Иисус, что ты простил нас, и мы не находимся в необъятном долгу перед тобой. Помоги нам стать такими, какими ты хочешь нас видеть, прощающими людьми и принимающими прощение, поступающими так, как апостол Павел, как твои апостолы, которые пошли на смерть и прощали своим обидчикам, своим гонителям. Дай нам иметь силу прощать нашим женам и мужьям, нашим братьям и сестрам, нашим соработникам, нашим друзьям. Без твоей силы мы это не сможем сделать. Поэтому мы нуждаемся в твоей силе, в твоей благодати, в твоей преображающей любви. Ведь твоя любовь оказала такую силу. Ведь твоя любовь – это и есть прощение. И твое прощение – это и есть любовь. Дай нам всегда это помнить и молиться об этом. И последующие дни, возможно, нам нужно встать на колени и молиться об этом. Дорогой Иисус, мы любим тебя.